Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что самое неудобное для христиан, когда они говорят с другими о вере в Христа? Как сделать так, чтобы вопрос спасения стал интересным для неверующих? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» – это передача о евангельских христианах. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить вот это словосочетание, которое не понимают обычно неверующие, но когда мы, значит, его употребляем, сразу понятно, что это что называется пароль для своих, великое поручение Христа, да? Сразу понятно, что ты из протестантской, так сказать, традиции, что ты прекрасно понимаешь, что такое великое поручение Христа. Итак, как вы думаете, что самое сложное, когда мы говорим друг с другом о вере в Христа? Максимально я упростил наши сакральные формулировки. Да? Есть еще боговестие, по мне так понятный, да, термин, но не все все-таки его сегодня считывают. Да? Но вот для меня человека, молодость которого, юность которого, там, юность и молодость, которая проходила в 90-е, очень понятно, что такое боговестие. Итак, как вы думаете, что самое сложное, когда мы говорим друг с другом о вере в Христа? Петр Морозов сегодня у нас отвечает за миссионерскую деятельность, тем более, что у него есть официально на это, разрешение, да, пастор церкви. Поэтому, Петр, скажи-ка, ты помнишь, как ты впервые отреагировал на боговестие тебе христиан? То есть как ты впервые отреагировал на разговоры с тобой христиан о вере в Христа?
Ну, наверное, там...
Как ты его воспринял вообще?
Там нужно описать, какое было первое благовестие, вот, которое я услышал. Я служил в армии, и ко мне прибежал друг со 100-долларовой купюрой и провозгласил: «Бог есть». И я сказал: «Этот аргумент меня устраивает». Это был 92-й год, по-моему, да, 100-долларовая купюра, там целая история с этим парнем приключилась, и просто кто-то из американских миссионеров нашел в штанах у себя 100 долларов, а мой друг тогда нуждался, и он ему просто отдал их, потому что, ну, для него это был не бюджет, как бы случайность, а он узнал эту историю про моего товарища, и тот ему... Вот, собственно, отдал, и тот прибежал и сказал, что Бог есть. Вот. И я вот с тех пор услышал, что вот, да. Но как я воспринял это? Я воспринял это как, ну, уже тогда, в 92-м году, и это было так воспринято, сейчас скажу. Ну, хорошо, я рад за тебя. Как это меня касается? Вот, вот, собственно, никак. И так как меня это никак не касалось, я так спокойно выслушал его, и, собственно, он пошел к себе, а я пошел к себе в казарму, в общем, все нормально. То есть я никак не воспринял, это меня не касалось.
Ты, наверное, я плохо сформулировал, видимо, но хочу еще раз акцентировать на этом внимание. Дорогой пастор церкви, как ты впервые отреагировал на боговестие «тебе, христиан»? Вот как бы все существительные и местоимения очень важны, понимаешь?
Но надо сказать, что... Первое реальное благовестие, которое меня достигло, то есть нужно было просто попасть в мой запрос. Угу. Человек, который мне это сказал, он просто попал в мой запрос, и дальше уже не имело значения, с кем я буду встречаться и говорить. Я просто уже знал, что я принадлежу Христу, потому что у него есть одна вещь, на которую у меня был запрос. И вот с этого момента, наверное... Все очень хорошо начало складываться. Кстати, с этим товарищем мы еще очень много общались, вот с моим другом, он до сих пор мой товарищ и друг. Кстати, он так и не стал христианином, что удивительно.
Отличать тебя, да?
Да, что удивительно. Вот. Но мы много общались, и как бы он не производил на меня впечатления, как бы, то есть у него не было ключиков, нужен был кто-то, кто подберет ключики. И вот этот совершенно чужой человек как-то мне что-то сказал. И, ты знаешь, разговор был вот какого характера. Я спросил, я тогда искал, где мой товарищ, вот этот самый. Угу. И вот этот вот совсем чужий человек, он сказал: слушай, а он пошел, наверное, на собрание христиан. И я говорю: слушай, зачем там собираются? И вот его ответ, он очень-очень меня устроил. Как это, не знаешь? Я говорю: нет. Ну, Иисус дарит жизнь вечную. все. Для меня это было все.
Кто тебе сказал?
И ты знаешь, его звали Сергей, по-моему, но...
Он вот, был христианин.
Да, он был верующий. Ага. Он был верующий. А, кстати, он потом даже пошел, по-моему, учиться, если я все правильно помню, называется этот институт имени Александра Меня, вот туда пошел учиться. И, по-моему, он ушел вот в Восточную церковь. Но, тем не менее, вот его слова, они меня достигли, потому что это был мой запрос. Мой запрос на и мои ответы. Вот так вот, я помню, это такая реакция была. Но первые там года полтора я слушал разных людей, и это меня вообще никак не касалось. То есть это было мне... Это не мое, не меня, рядом со мной нигде не проходит.
В общем, сопротивление, которое ты испытываешь, да, если, смотри, есть, понятно, что есть две категории людей, которые приходят в церковь. Как минимум две категории, я понимаю, что их там может быть больше, но как минимум две категории людей, да. Те, которые из христианских семей, им с детства, соответственно, как бы, знаешь, это как есть такой совершенно... На мой взгляд, банальный, глупый фильм, называется «Блудная дочь», вот, и там единственный эпизод, который мне очень нравится, да, значит, у пастора стоит телефон с автоответчиком, да, и вот, значит, человек, я, по-моему, уже рассказывал про этот чудесный автоответчик, значит, человек звонит на телефон пастора, и автоответчик, и слышит автоответчик, он говорит: «Вы позвонили пастору, там, Джону», он говорит: «Но прежде чем набрать мой номер, подумай, что бы сделал Иисус на твоем месте?» Вот это вот меня всегда, да, поражало. Но видишь, я помню то сопротивление, которое сам испытывал, когда впервые встретился с благовестием. То есть мне рассказал о своей вере в Христа мой близкий друг. Да. В результате, в конце концов, именно благодаря этому первому свидетельству было несколько встреч. Мы постоянно потом встречались. Я пришел в совсем другую церковь. И уже потом мы соединились, так сказать, в лоне Баптистской церкви вдвоем. Да, он уже был тогда, пришел уже, ну, там, немножко в другую общину. Но смысл в том, что я думаю, ну, нельзя быть так погруженным. Я понимаю, что вера в Бога – это хорошо, вот где-то понимаю, да? Но нельзя быть настолько погруженным в Библию. Нельзя быть настолько погруженным. Вот он там чуть что открывал Библию, он говорит: вот здесь вот Христос сказал. Я сидел, у меня голова вот такая уже была, понимаешь? Я вот не воспринимал, я понимаю это. И не уверен, что когда я разговариваю там о Христе, да, я помню свой запал, вот на неофитский запал, да, то есть вот тоже я там практически подавлял своих друзей вот такой вот концентрированной, да, информацией. И сейчас несколько иное, ну, тут другой опыт, да, я по-другому разговариваю с людьми о Христе, я стараюсь, чтобы человек сам заинтересовался прежде всего, а не подавлять его, хотя, в общем-то, ну, стараюсь использовать ту возможность, которая у меня есть, чтобы сказать людям о Христе, безусловно. Ну, делаю это очень-очень по-разному. Вот это вот, я помню, просто первое, с чем сталкиваешься, это сопротивление, да. Потому что я помню свое сопротивление.
Ну, насчет сопротивления не знаю, потому что если мы говорим, то для меня вот очень важно, чтобы человек почувствовать либо сопротивление, либо интерес. Угу. Если я не чувствую ни того, ни другого, то, в общем-то, это самое, наверное, страшное. Самое страшное для меня – это когда это не актуально для человека. Вот ровно не затрагивать никаких струнок, ничего. Это не про него. Это ему сейчас неинтересно, у него сейчас другие вопросы, проблемы, актуальности нет никакой. И в этом смысле, наверное, это самая большая проблема. Как сделать так, чтобы благая весть или весть о воскресшем Христе стала актуальна для человека, с которым ты говоришь. И вот здесь, вот в этом поле, я думаю, что многие работают, и многие пытаются найти... Но мне кажется, ну и вот пока вот да, пока все актуально.
А ты помнишь свой первый опыт благовестия, когда впервые говорил с незнакомыми, подчеркивая, людьми о Христе? Вот как ты оцениваешь этот опыт сам?
Это было...
Ужасно, да?
Дико. Ну, во-первых, это было дико, потому что... Нет, все прошло очень хорошо. Внешне все прошло очень хорошо. Но ты должен понимать, я начал знакомство с... с христианами именно вот была такая, до сих пор это новая жизнь, New Life. Угу. Они были в Бауманском университете и в МГУ.
То есть со студенческого служения.
Да, 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 да. И так как я был очень дружен с бауманцами, то я попал вот туда. И как-то на одном из собраний, вот на квартирнике у них собиралось, они сказали, мы пойдем, куда-то там пойдем. Меня спросили, ты пойдешь? Я еще не верю. Ну, в смысле, я формально неверующий. Я уже там интересовался Богом, интересовался, потому что вот меня зацепили за ту струнку, да. Я уже понимал, что у меня есть вот здесь интерес, мой интерес. И я так не совсем разобрался, куда ребята пойдут. Я говорю, так давайте сходим. Выяснилось, что они собрались там метро Авиамоторное, помолились, я стоял рядышком, кого-то дали мне в пару, и мы пошли благовествовать по общежитию. То есть стучаться в дверь и заходить к знакомым людям.
Ты еще будучи неверующим,
да, стал благовествовать. Да, да, да. И я пошел благовествовать. Ты знаешь, что мне...
У тебя все всегда, как у людей, как говорила моя мама про меня.
Да. Так вот, мы попали, просто парень... Он, ну, я сейчас скажу, это был 93-94 год, не могу сказать, что я был выше, но я был шире гораздо в плечах и еще помоложе, а парня мне дали, ну, вот, тощего, низенького. Я понимаю, что, в общем-то, могут надавать, надо идти защищать, вот, и мы вошли в дверь в одну из комнат, и он начал разговор. И ты знаешь, что мне интересно было? Я слушал, как он рассказывал. И я понимал, что можно рассказывать гораздо интересней. То есть из того, что я знал, можно было гораздо интереснее построить разговор. Что-то вот прям зажечь как-то. И я помню, я тоже вставлял какие-то цитаты, не знаю, может быть, они казались глупыми, может, нет. Но мне тогда показалось, что, в общем-то, можно о Христе или о том, что вот о вере рассказывать живо, интересно, с огнем так, чтобы увлечь человека вот в этот диалог, в этот дискус. И мне казалось, что вот можно вот как бы сделать это более живо. Вот. Это я помню свое первое впечатление о своем благовестии, когда я еще не был верующим. Вот так вот. Угу. Ну, или формально верующим не был. Но тогда я уже тогда, Господу, я задавал свои вопросы, почему такая поломатая жизнь и все такое. Вот так вот.
Да, почему полетел мой духовный кардан, да. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам свои комментарии, вопросы. Как вы думаете, что самое сложное, когда мы говорим друг с другом о вере, с другим человеком, о вере в Христа? Конечно же, ставьте лайки, делайте репосты. Я понимаю, что мы уже, в общем-то, ведущие Теос Медиа поднадоели с этими призывами, но это ведь насущная для нас необходимость. Потому что благодаря, собственно, вашим лайкам, вашим репостам и вашим комментариям под нашими эфирами нам проще всего продвигать наши, соответственно, эфиры в социальных сетях, поэтому чем больше вы комментируете, чем больше вы ставите лайков и делаете репостов, тем легче нам достигнуть нашей аудитории. Безусловно, проект погружения ориентирован на самые разные вопросы, связанные с духовной жизнью, в том числе и, конечно же, достижение человека Евангелием Христа. Да? Мы рассказываем о вере, мы рассказываем о духовных вопросах, поэтому, друзья, не сомневайтесь, ставьте лайки, делайте репосты, и, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Это сделать очень просто. В описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку, кликайте по ней, переходите по ней. И, соответственно, перейдя по ней, вы можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование. Любую сумму можете выбрать. Например, 100 рублей – это 1000 новых просмотров. Потенциально это 1000 наших новых подписчиков и слушателей. Поэтому, друзья, каждый ваш рубль, каждая ваша копейка, они будут для, как говорят, значит, известные проповедники, для расширения Царства Божьего на земле. Так что я думаю, что ваш вклад очень важен. Ставьте лайки, делайте репосты. И, конечно же, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы продолжаем с вами сегодня с пастором Петром Морозом говорить о благовестии, о наших разговорах с другими людьми о Христе. Вот с чего они начинаются. Есть огромное количество, там, не знаю, гэгов, анекдотов, шуток. Да, самое популярное, мне кажется, которое транслируется на каждой конференции там по благовестию, это вот ночью у подъезда спросить у человека, готов ли он к смерти, да, вот, ну, это понятно, что это уже такое стало таким мемом, да, христианским. Ну вот смотри, Петр, апостол Павел в послании к римлянам в первой главе, да, говорит слова, которые христианские проповедники, значит, христианские авторы обязательно процитируют, если их книга посвящена благовестию. Да? «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», от 16 стиха, да? «Потому что оно и сила к спасению, сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, да? И в нем открывается правда Божия от веры к веру, как от веры в веру, как написано, праведный веру жив будет». Почему здесь появляется тема стыда? Почему верующий может стыдиться благовестия?
Ну, потому что Библия – честная книга, да?
Да, ты знаешь, недавно, чуть-чуть прерву, недавно я у своего друга увидел в социальной сети такой пост о том, что, ну, так, значит, читал Библию, и он говорит, Библию оценю, Библия правдива, Библия действительно слово Бога, потому что она очень правдивая.
Да, да. Ну, смотри, вот такой экскурс в какое-нибудь свое прошлое. Наверное, случалась с тобой ситуация, когда ты что-то рассказываешь, и по оценке или по взгляду собеседника или собеседников ты понимаешь, что ты несешь полную чушь. Угу. И ты уже начинаешь сам себе не доверять. То есть вроде бы еще минуту назад ты был уверен, что ты говоришь, вот и ты уверен в этом, но по скепсису, который транслирует тебе невербально, да?
Свет для просвещения язычников являешься.
Да, да, ты просто понимаешь, что ты ахинею какую-то городишь. И получается, что мы так или иначе зависим от реакции тех, кто нас слушает. Более того, я тебе так вот, чтобы подтвердить свои слова, приведу опять... Скучный пастор приводит Писание. Смотри, что пишет Павел. Он в первом послании к Коринфянам пишет... Сейчас скажу. Вот оно. «Мир по мудрости Божией оказался не в силах своей собственной мудростью познать его. Вот почему Бог пожелал спасти верующих кажущимся безумием проповеди».
Это я так понимаю, это в современном переводе.
Да. А чуть раньше он говорит, не показал ли Бог, как нелепа мудрость мира сего, да? А еще чуть раньше он говорит, ведь весть о кресте – это просто нелепость для тех, кто на пути к погибели, а для нас, спасаемых, это сила Божья. То есть нелепость или, как вот синодальный перевод говорит, юродство, да, нелепость или безумие, современные переводы, мне очень нравятся именно. Потому что, когда мы рассказываем что-то, мы понимаем, что для людей, которым мы рассказываем, это нелепость, это безумие. И они на нас смотрят, уже оценивая нас с этой точки зрения. Безумие несет кто? Безумец. И эта оценка того, что мы рассказываем, она автоматически на нас переносится. И вот здесь, имея один, второй, третий опыт неудачного такого или вот такого оценочного благовестия, когда тебя оценивают из того, что ты говоришь, может заставить нас смущаться и действительно стесняться благовестия. Потому что, особенно если вы попадаете на образованных, хорошо расположенных к вам интеллигентных взрослых людей, которые могут вас обезоружить интереснейшими доводами, и вот тогда может получиться действительно кризис. Вы не захотите больше ни с кем делиться, потому что можете сесть в калошу, можете оказаться в ситуации, когда вас просто разобьют в споре. И в этом смысле вот эта реакция людей, которым мы рассказываем, она может заставить нас стесняться, стыдиться. И если не говорить об этом честно, то, в общем-то, вот этот страх... Можно носить в себе, никому не показывать, говорить о великом поручении, но при этом ничего не делать из того, что сказано там, но, по крайней мере, как бы не показывать, что ты боишься рассказывать об этом. Вообще, сейчас немножко отойду в сторонку, но хочу, чтобы было понимание. Если такая проблема стоит, и она поднимается в Писании у апостола Павла, она поднимается несколько раз, то мы не лишены этой проблемы. Кто-то стесняется, кто-то не стесняется, но если стесняешься, нужно рассказывать. Один ярчайший пример, почему мы должны об своих искушениях рассказывать. Мы знаем об искушениях Христа исключительно потому, что Он их рассказал ученикам. Если бы Он их не рассказал, мы бы о них не узнали, потому что Он там был один. Вот. И в этом смысле, если мы ученики нашего учителя, то мы должны рассказывать. Есть в нас искушения. Лучший способ победить их – это начать рассказывать о них. Боишься говорить? слушайте, все боятся говорить. Если у вас есть такой опыт, расскажите, что вы боитесь говорить. Делитесь, соберитесь в группу тех, кто боится и честно признает это. Страх испытывают все. Между смелым и трусливым разница одна. Тот и другой испытывает страх, но просто реакция на этот страх разная. Одни переступают и идут, другие поддаются этому страху. Вот чтобы не поддаваться и чтобы не приобретать вот этот отрицательный опыт, нужно рассказывать. А страх, он у всех, потому что мы все зависим от реакции людей. Как бы нам психологи ни говорили, что мы должны освободиться от реакции других людей, так или иначе, даже проповедник ищет глазами в церкви, в лояльно настроенной аудитории, человека, который будет смотреть на него прямо. Любой преподаватель в институте, любой проповедник, любой ритор находит таких людей в зале и на них опирается, когда смотрит в зал. Это безусловно. Поэтому приобрести синдром страха можно. Лучший способ избавиться, сразу говорю, начать рассказывать тем, кому вы доверяете, и что-то с этим делать. Вот. Ну, начните рассказывать хотя бы так.
Что самое неудобное в попытке рассказать о Христе?
Начало. Самое неудобное – это начало.
Я все время вспоминаю замечательную песню Константина Кинчева «Достаточно начать, закончить уже можно».
Да, да, да. Но вот начало – это самое сложное. Есть много разных историй интересных. Я лишь могу вам сказать, что если вы начнете, то это победа великая. Независимо, чем это закончится. Начните. Поэтому, конечно, благовестие – это не дело одного человека. Поэтому благовестие – это двух, трех. Когда вы можете вдвоем подойти, и два-три человека – это лучше, чем один всегда. Всегда. Поэтому дело такое серьезное. Конечно, иногда получается спонтанное благовестие само по себе. Вот там опытные благовестники – мы знаем некоторых из братства, да, которые они могут вообще в любой момент времени подойти. Но это опыт, это наработки. У них куча и приемчиков, и фраз, которыми они могут начать разговор. Они этим живут. Это их, как сказать, это их хлеб, если хочешь, талант, призвание, и они этим двигаются. Не все таковы. Вот, и поэтому, конечно, самое трудное – это начать. Но если вы начнете, это уже прям победа большая.
Но, конечно же, во времена лайфхаков, коучинга и тренингов по личностному росту все это часто транслируется и на самые разные вопросы церковной жизни. А и, в частности, конечно же, вопрос личного благовестия. Мы это можем слышать. Да? Но, знаешь, вот вопрос действительно важный, и, мне кажется, он актуален для многих. Потому что со многими говорил на эту тему, и вопрос примерно один и тот же. А как сделать так, чтобы люди заинтересовывались тем, что мы говорим о Христе? Да? Вот, чтобы это не оставалось каким-то набором каких-то цитат, вот, или каких-то там нарративных призывов. Там, покайтесь и значит, наследуйте Царство Божие, да, или жизнь вечную и так далее.
Это такой хороший, серьезный вопрос на самом деле, потому что это самое плохое, что может произойти, это когда мы приходим учиться у хорошо подготовленного, имеющий богатый опыт практика благовестия. Мы приходим учиться, и он нас учит тем штучкам, фишкам, которые есть у него, и он
заставляет... По сути, это набор каких-то клише. Методов манипуляций.
Я не скажу про манипуляцию, но я скажу, что он пытается заставить нас, то есть я видел это несколько раз, он пытается заставить нас быть им. А это неправильно, мы все разные. Методов благовестия ровно столько же, сколько людей на планете. То есть мы все разные, у нас у всех разные подходы. Самое главное, у нас у всех разные ресурсы. Кто-то энергичен, кто-то, наоборот, пассивен, кто-то в соцсетях больше зависает, кто-то спортивен и в секцию спортивную ходит, не может остановиться, там 2-3 секции у него. Кто-то экстраверт, кто-то интроверт, кто-то пишет книги, кто-то, наоборот, их читает. Получается, что людей...
Кто-то не пишет и не читает.
Да, 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 есть и такие. Кто-то за гаражи зовет в телефон попробовать, посмотреть там, да. Неважно, важно, что мы разные, и от этого... благовестие, мне кажется, только должно приобретать. Но когда нас униформируют, делают по форме одинаковыми, то мы теряем те способности и дары, которыми нас наделило провидение. Они у нас есть. И знаете, какая ситуация? Мне кажется, что это вопрос наших личных талантов, ресурсов, интересов. Никогда не интересно слушать человека, который не заинтересован в том, что он говорит. Но никогда. Это просто вот... Интересно слушать тех, кто горит сам. Даже если этой темой не интересуюсь, но человек горит этим. Вот я Формулу-1 никогда нет. Но я вот слышал передачу, у нас один ведущий спортивный, он горит этим, он живет этим. Мне было интересно, я час не мог отлипнуть от телевизора, смотрел, потому что он весь этим горел. Я даже заинтересовался, посмотрел пару гонок, но не мое. Но все равно мне было интересно, он меня сумел втащить. Почему? Потому что он использовал свой личный интерес. То, что было ему интересно, то он и рассказывал. Как сделать так, чтобы человек слушал вас и обратил на вас внимание? Говорите о том, что вам интересно. Говорите о том, что вас действительно зажигает. Не говорите о том, что вам неинтересно, чему вас научили. Говорите о том, что действительно вам кажется важным сегодня, как это связано с вашей верой, как это связано с Создателем. Обязательно это будет как-то, потому что это часть вашей жизни. Говорите о том, что вам интересно. И не всех вы приобретете, но кто-то увидит этот интерес и обязательно обратит на вас внимание. Это связано с вашей индивидуальностью, это связано с вашими дарами, талантами, поэтому будьте собой в благовестии. Будьте собой, не копируйте никого. Много раз об этом говорили, уже постамент с именем апостол Павел занят, постамент с фамилией Смагин тоже занят. Вам нужно найти свое.
Слушай, я сейчас потерял половину аудитории, которая не знает, кто такой Сергей Смагин.
Да, да, но на самом деле просто хочется сказать, что будьте собой. У вас, даже если вы тихий, спокойный человек, не желающий ни с кем общаться, попросите у Бога ту аудиторию, которая будет ваша. Поверьте, Он даст. Он найдет для вас тех, кому вы будете нужны. Кому не будут нужны громкие, активные, подвижные, а кому нужен будет тихий, спокойный, немножко стеснительный человек. Пожалуйста. И у Создателя ровно столько же людей для вас, сколько и для других. Поэтому ваша индивидуальность, ваши таланты, ваши дары – это и есть ваше оружие, ваш интерес. Вот, поэтому не пугайтесь, не думайте, что кто-то лучше вас что-то сделает. Для какой-то аудитории вы просто незаменимый ключик. Незаменимый ключик. Будьте собой и говорите о том, что вам интересно.
Значит, я помню опыт, когда я своего однокашника, будущего, когда учился на журфаке, я там всем там сейчас в то время...
Рассказывал.
По поводу и без повода, да, вот, там кушаем в студенческой столовой, я говорю, как прям тайна вечера и так далее. Ну, то есть вот, ну, представляешь, такой вот все использовал, что только мог. И один из моих однокашников сдался, он говорит, ну ладно, своди меня туда, к своим, значит, однополчанам, я хочу посмотреть, что-то там так тебя привлекает. Я его повел, значит, на собрание. Я подчеркну, в то время я не был баптистом. Вот, и, значит, я смотрю, я такой думаю, вот такое прям собрание такое огненное, такое богослужение, такое проповедь. Смотрю, он исчез, думаю, что такое, как не обратил внимания. Начал его искать. Смотрю, а он так потихонечку оделся и выходит. Я говорю, ты куда вообще, ты что, почему? Он говорит, понимаешь, он говорит, я не люблю, когда на меня кричат. Вот, тогда я понял, что вот какие-то, знаешь, я помню, что как уверовал Чарльз Гаден Спержен, да, вот он, значит, ходил из церкви в церковь и никак не мог его... Все время, знаешь, там, его мучило вот это ощущение страха, да, что вот он не найдет смысла жизни. И что нужно, чтобы найти Бога? Вот что нужно, чтобы Богу быть угодным. Да? И вот он ходил, 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 попал в одну церковь небольшую, такую методистскую, протестантскую церковь. Был, значит, снежный занос, и пастор не попал в церковь. И на кафедру вышел диакон, который... Говорит, ну, он максимально из себя проповедь смог выжить 10 минут. То есть вот это самый большой формат по времени, который он смог. И вот единственное, что он мог сказать, он говорит, если сейчас ты ощущаешь себя грешником, и тебя придавливает груз грехов, ты просто открой свое сердце для Иисуса Христа в покаянии, как бы, и он простит твои грехи. И он говорит, и Спержин сказал, вот это то, что я не слышал в других проповедях. Это единственное, что я мог услышать тогда. И я тогда действительно вот встал на колени и покаялся. Да? Вот иногда очень... Ну, мы же там... Конечно же, мы преподаем гомилетику, мы понимаем, что к проповеди надо готовиться. Да? Мы говорим о том, как надо работать с текстом, да, библейским текстом. Там, говорим про историко-лингвистический анализ и так далее, историко-культурный анализ. Да? Но иногда мне кажется, что нам не хватает вот этого вот ощущения, на мой взгляд, искренности, открытости, да, перед Богом и честности. Ты же знаешь, как я себя на этом поймал. Я, не зная ответ на вопрос, прям поставленный вопрос, я начинаю выкручиваться.
А, молодец.
Вот. И я понял, что в определенный момент я просто стал учиться двум вещам. Говорить «нет» и «не знаю».
Да, всегда можно отложить ответ и сказать «я могу узнать, если я не знаю». То есть ничего да. в этом такого нет. Все-таки мы живем в век, когда все энциклопедические знания помещены в смартфон. И нужно время, чтобы найти просто ответ. Так да, что да. ничего в этом...
Нужно при этом удостовериться, что он будет верным. Да. Вот, что это не будет фейком.
Да, это, кстати, тоже интересно.
В нашей ли вообще власти, вот мы обычно говорим, приводить людей ко Христу? У меня с самой моей христианской юности внутри все сопротивлялось вот этой формулировке «приводить людей ко Христу». Что значит «приводить людей ко Христу»? Ну, то есть, как бы я прекрасно понимаю, что в евангельское время, да, Андрей взял, собственно говоря, своего брата и говорит, пойдем, там учитель, посмотри, да. Ну, естественно, нас сейчас учат. Он говорит, мы также должны поступать. Вот в нашей ли вообще власти приводить людей ко Христу? То есть вот привлекать и делать все для того, чтобы это стало христианство, Евангелие стало привлекательным. Давай будем честными. Евангелие не привлекательно. Ну, смотри. Значит, Евангелие требует отвергнуть себя. Да? Евангелие говорит нам о том, что жизнь наша изменится. И она изменится не так, как мы хотим, между прочим.
Мы не с этого всегда начинаем. Мы начинаем с более ярких вещей и с преимуществ. Никто, Евангелие не говорит о том, что сначала говорит, никто не говорит, что следование за Христом – это тяжелый труд, что нужно подвязаться, что за это будет плата, и что иногда ты можешь просто раньше времени умереть, раньше положенного тобой, как тебе казалось, отведенного времени. Еще жизнь твоя может быть другая. Никто с этого не начинает. Начинают все с вещи более важные и более интересные, говорят, что все пустое по сравнению с тем, что Бог может дать. И все идут за тем, что Бог может дать. Мне так кажется, потому что я пошел за тем, что Бог может дать. Мне хотелось, поэтому я так думаю, что все мы идем за вечностью, за жизнью вечной. И у вечной жизни не только временной там, фактор, физический, еще качественный, да, очень важен. Там, да, всем нравится искренность. Ну, не всем, конечно, но тем, кто идут, им нравится искренность, открытость, честность, наверное, в какой-то степени справедливость. Вот это качество христианской жизни. Все обращают внимание, в первую очередь, на это. Но я что хочу сказать? То есть твой вопрос в нашей ли власти? Ты знаешь, с одной стороны, не в нашей власти поменять сердце. Мы здесь ответственности не несем. У нас нет власти вот буквально повернуть сердце так, чтобы человек поверил в Бога. Вот это не то. Мы можем как действовать, исходя из, я снова повторюсь, из внутренних ресурсов. Знаю некоторых людей, которые просто берут за руку и приводят людей в церковь. Знаю некоторых людей, которые общаются просто много лет, прежде чем привести хотя бы на домашнюю группу. Знаю людей, которые дружат с неверующими, целую жизнь проходят, чтобы только перед смертью принять покаяние. То есть есть разные ресурсы, разные люди, разные ситуации. Тут Господь настолько разнообразен и широк в инструментах, что, наверное, ошибиться в инструментах сложно. Вы используете свои таланты, дары, и то, как вам удобно. Это будет достаточно. Но вот мы несем ответственность не за то, чтобы сердце человека повернулось, мы несем ответственность за то, будем ли мы говорить об этом. Потому что вера, она от слышания. Слышал эту проповедь, какой-то старый баптистский проповедник в записи слышал, конечно, когда он смело сказал, что вера не от Библии, вера там не от того, не от сего, не от Бога, вера от слышания. То есть человек должен услышать. И это в нашей ответственности. Если мы молчим, то это наша ответственность. Если мы говорим, мы исполнили вот практически, вот это и есть великое поручение, говорить с людьми, разговаривать на эту тему. Дальше что сделает Господь, уже не в нашей власти. Но в нашей власти начать этот разговор. И одна из самых больших вещей, с которой я сталкивался, это сопротивление христиан к благовестию, потому что оно скрывается под разными масками. И прежде всего, знаешь, так как это сопротивление существует внутреннее, то существует и некоторое ощущение дискомфорта, которое появляется, когда мы не делаем этого. И чтобы оправдать это ощущение дискомфорта, мы придумываем разные объяснения. Но то, что мы этого не делаем, заставляет нас чувствовать себя некомфортно. Это как бы подтверждение того, что мы призваны к этому.
Так, вот смотри, вот это вопрос, который я хотел тебе задать, и это очень важный, потому что какое-то время назад стал популярен лозунг на разных конференциях, в разных проповедях: каждый баптист – миссионер, да? Там каждый баптист – значит, благовестник. Каждый ли христианин должен быть миссионером, благовестником? Он, хорошо, благовестником, миссионером мы берем, не каждый. Миссионерство – это призвание. Да? Вот. Но вот каждый ли христианин должен быть благовестником?
Ну, ты знаешь, тут я уже сказал, все зависит от того, как мы воспринимаем это, потому что благовестие, оно, еще поменяю термин, скажу, широкоформатное. То есть форматов очень много у благовестия. И ровно столько, сколько есть у людей, ну, способностей у людей, столько есть форматов. Вы не можете говорить, вы можете писать. Значит, вы можете использовать только то, что писать. Вы не можете говорить и писать, но вы отличный друг и можете помогать. Значит, вы можете помогать. И так далее, и так далее, и так далее. Потому что в первую главу, что при миссионерии и благовестии приходит в голову, это проповедь, это воззвание, это бесконечные разговоры, убеждения. Это да и аминь. Но вот здесь, наверное, мы говорим о служении миссионерском, о том призвании, о тех дарах, которыми Господь снабжает всех людей. Не всех людей, а отдельных людей, да, избранных каких-то там. Ну, кого он избрал. Вообще тут вопрос дарования – это его вопрос. Одним он дал то, другим дал это, третьим дал…
Тех и предопределил, да.
Да. То есть в вопросах служения он берет на себя эти функции раздачи. То есть здесь вопросов нет. Но так как он нам дал только вот это, скажем, вот эту часть, я вот только играю, допустим, я боксер. Ну, вот я зарабатываю на жизнь спортом, и бокс не самая такая вот игра. Ее, правда, сравнивают с шахматами, но разговор у меня не очень зато, да.
Мне просто интересно, если боксера вместе с шахматистом поставить.
Нет, выиграет боксер в шахматы, конечно.
Тут даже вопросов быть не может.
Да, самый лучший боксер – это Валуев, этот шахматист. Но вопрос в том, что мы все равно пользуемся теми дарами, которые у нас есть. И в этом смысле, когда меня спрашивают, каждый ли верующий благовестник, в каком-то смысле да. Потому что у каждого верующего, я надеюсь, у среднестатистического верующего есть родители, есть друзья, есть коллеги по работе, есть дети. И так или иначе он повседневностью своей, бытовой повседневностью либо транслирует, ну, нет, он что-то транслирует. И люди смотрят на его поведение, на его принципы, на его речь, на то, как, даже на то, как качественно он исполняет свою работу. Если ты христианин не выполняет качественно свою работу, то коллеги благовестие, скорее всего, не воспримут, потому что сложно будет. Но снова и снова хочу сказать, мы так или иначе транслируем наши принципы своим поведением, своими взглядами, своими интересами, убеждениями, и это нас видят. Нас видят, мы не остаемся незамеченными. Поэтому, конечно, вопрос благовестия – это вопрос каждого человека. Каждый ли верующий должен быть благовестником? Наверное, давай так переформулирую. У каждого верующего есть возможность быть благовестником. Это немножко меняет с отрицательного и такого давления агрессивного на возможность. У нас есть возможность, и мы можем ее использовать. Вот так. Чтобы не было жизни упущенных возможностей, мы можем это использовать.
А как ты относишься к тому, что служители часто стыдят верующих, что они не благовествуют?
Плохо отношусь.
Почему? Ну, мы же должны благовествовать. Это сказано в Священном Писании.
Я думаю, что просто я такой человек, на которого отрицательная мотивация действует еще более отрицательно, у меня опускаются руки. И когда меня стыдят за что-то, я вообще не хочу ничего делать. И я исхожу из принципа вот себя. Если мне это неприятно, я не буду это делать. Если кого-то стыд мотивирует, ну, добро пожаловать. И у меня учитель мой научил, что я должен поступать с другими так, как хочу, чтобы со мной поступали. И так как я не хочу, чтобы меня отрицательно мотивировали, а только положительно, подбадривали, вдохновляли, рассказывали.
Слушай, ну, Христос же не всегда гладил по головке, да? Христос не всегда, значит, говорил обо всех все хорошо. Да?
Да, я знаю, кого он не гладил по головке. Уверенных о себе. Уверенных в своей праведности, уверенных в своей правильной религии, уверенных в том, что они правильно все делают. И даже таких правильных миссионеров он как-то охаял и сказал, слушайте, вы обходите много-много километров, чтобы найти человека, и делаете худшим себя. То есть это определенный сорт верующих, которые уверены, что они самые правильные. Вот как только в нас появляется уверенность, что мы самые правильные, ну, все это для нас. Вот все, что там сказано, там, фарисеям, там, это все про нас. Вот. И это очень важно. Но тех людей, которые вот, не знают, что делать, сомневаются в себе, людей с сокрушенным, с разбитым сердцем, давай вот этот человеческий язык скажем, с разбитым сердцем, людей, которые просто не думают о себе высоко, Христос вдохновлял. Он посел к самаритянке, поговорил с ней, она побежала всему городу, рассказала. Как? Он что, он ей рассказал, что она плохая? Он, стыдно тебе, самаритянка, что ты как-то... Нет, он умел найти какие-то слова вдохновения для всех. И для меня является, ну, то есть, как бы, одним из самых ярких возвращений все-таки в служение, это то, как Иоанн описал, как Христос пришел за Петром. Вернуть его от рыболовства опять в служение. То есть человек с разбитым сердцем, человек, разуверившийся в себе, потерявший всякую надежду на то, что он достоин что-либо такое подобное делать, Христос его возвращает. И для меня вот момент вдохновления, момент ободрения и укрепления гораздо более, мне сейчас, вот на сегодняшний день, кажется правильным, чем момент стыда и какого-то там унижения или тем более насмешек.
Ты знаешь, в романе Альбера Камю «Чума», да, такой немножко апокалиптичный роман, особенно стал популярным во времена пандемии, хотя, в общем-то, это роман не про банальную пандемию, хотя там, конечно же, пандемия чумы, да, бубонной чумы в Африке, в одном из городков, да, на Африке. Но там есть совершенно замечательный персонаж, католический священник, который изначально начал обличать всех в грехах, и что чума послана как наказание за грехи. И главный герой, врач, который атеист, да, вот он этим возмущен, да, он говорит, что это ужасно на самом деле, да, там, помню, как гораздо более рационалистические, прагматичные и злые слова в сторону священника. И вдруг священник нужно сказать, что погибает как настоящий, герой. Настоящий святой. Да. Он начинает помогать, да, забывает вот эти все свои слова обличения, начинает помогать. Я помню, как главный герой, доктор, говорит, сейчас он на человека стал похож.
Да-да-да. Вот. Это очень важно, потому что у меня есть ощущение, что религиозность как будто дает нам право утратить вот эту самую человечность во многих проявлениях. И это, прежде всего, в осуждении сказывается, как будто появляется у нас право. Я могу сказать, что кто-то больше сделает, кто-то меньше сделает, но мы никогда не узнаем, это же только внешне, да, кто по-настоящему много сделал, да. У Христос вообще задает очень интересные стандарты. Он говорит, что в Царстве Божьем, когда все откроется, те люди, которые производили впечатление первых, они будут последними, а те, кто производил впечатление последних, которых осуждали, которых стыдили, которых там заставляли что-то делать, они могут оказаться первыми. И здесь для нас очень важно понимать, что мы видим только верхушки айсбергов. Вот. И если кому-то удалось быть рядом с чудом обращения, то есть Бог дал вам, или, скажем так, подарил вам возможность быть использованными, плохое слово использованными, поучаствовать в благовестии, да, поучаствовать в работе Господа, это счастье какое-то.
Есть такое очень красивое словосочетание «быть частью великого замысла».
Да, да, быть частью великого. Хорошо, это прекрасное, потому что, когда мы говорим о великом поручении, то мы все-таки пытаемся навязать его каким-то образом. Это возможность. Это возможность быть частью великого замысла, да, это возможность увидеть то, что делает Бог с людьми, то, как они отвечают ему на его любовь. И это бесконечный дар, хотя бы увидеть хотя бы одно обращение. И хвалиться тем, что вот мы там обратили, а вы тут сидите, это безумие. Это безумие, потому что мы можем только говорить, мы можем быть рядом, мы можем поддерживать, ободрять. И, в общем-то, вот эта ситуация, когда люди используют... У Павла была такая ситуация. Он так и написал. Слушайте, некоторые благовествуют, чтобы увеличить тяжесть моих уз. Да, то есть вот, или, знаешь, в современной интерпретации, ну, не так, как у Павла, а, скажем, вот как это могло бы быть. Некоторые начинают больше благовествовать или больше служить, чтобы подчеркнуть несоответствие кого-то, или что он ничего не делает, показать, что он там ленив, не может ничего сделать. Вот я еще чуть-чуть больше сделаю, и на этом фоне он совсем-совсем плохой будет. То есть это никуда не годится мотивация. Она никчемная. Из-за соревновательности, из-за любопрения лучше вообще ничего не делать.
Хорошее слово, любопрение, старославянское, вспомнил. Скажи, вот, ну, у нас времени уже так по пару минут осталось. Как сделать так, чтобы наши слова были всегда, как говорит синодальный перевод Библии, приправлены солью? То есть, чтобы нас слышали и понимали?
Уф! Ну, не всегда нас будут понимать и не всегда нас будут слышать, тут ничего не попишешь. Единственный совет, который я могу на сегодня дать, это быть искренними. Вот просто быть искренними. Не надо пытаться подстроиться, угадать. Быть искренними во всем. Вот, искренних людей любят. Даже если, знаешь, вот искренние, как это, ну и что я это золото люблю, зато я искренне его люблю. Хотя бы это открытость какая-то. И в этом смысле искренним людям доверяют. И слов, может быть, вы не подберете правильных, но увидя вашу искренность, люди как минимум не прогонят вас. Это уже будет большое дело. Вот. Так что оставайтесь собой, используйте свои ресурсы, делайте так, как вам вот кажется правильным. Вот. И будьте искренни. Искренни в своей вере, искренни в своих рассказах, говорите о том, что вам интересно. Вот. Ну и, конечно, интересуйтесь собеседником, потому что если только вы говорите и не слушаете, то это...
Ну, я вообще всегда считал, что проповедь — это диалогический жанр, который почему-то превратили в монолог. Да, и здесь, ну, опять же, мы говорим о том, что свидетельство о Христе — это не проповедь, да, это разговор. Это разговор о Христе, двух людей, которые могут быть, находиться на разных позициях, но при этом они хотят услышать друг друга. Это не всегда так. Не всегда христиане готовы слушать неверующих. И уж тем более неверующие не всегда готовы услышать христиан. Но ты знаешь, я все время вспоминаю совет блаженного Августина, который говорил: говорить о Христе везде и всегда, если нужно, применяйте слова. Да? То есть здесь, мне кажется, это очень важно, друзья. Так что наш эфир подошел к концу. Прежде всего, самое главное, когда мы начинаем говорить о Христе, это говорить о своем личном опыте общения со Христом и о том, что мы лично пережили. Конечно же, ну, как бы мы строим как бы не только на опыте, да, но невозможно говорить о том, что ты лично сам не пережил. невозможно и убедить другого человека, невозможно быть в этом честным. Поэтому честность, искренность, открытость – основные, наверное, принципы, в кавычках, эффективного благовестия сегодня. Спасибо, дорогой Петр, и спасибо, друзья, что были с нами. В четверг в 15:00 в передаче «Погружение» мы говорим про самые важные вопросы духовной жизни и с помощью Библии, с помощью Божьей стараемся их решать. До свидания, благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.